В зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы. Покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы. Чтобы идти к нему или ко мне, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимой. Однако и он, и я делали этот путь много раз на дню. Вечером я ходила играть на бильярде в его передней с обер-камергером Бергхольцем, между тем, как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюмера и Бергхольца, уволенных императрицей от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах, в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали двор и весь город. Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшимся Смольным дворцом. Середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа. В одном танцевали, но чтобы идти ужинать, нас заставили пройти в январе месяце через двор по снегу. После ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка. Его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили. Ему было очень худо, ему не раз пускали кровь. Императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, ко мне вошла госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю. Я ей сказала вечерние молитвы. Она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт. После этого я попросила ее поблагодарить ее императорское величество за ее милости ко мне. И мы расстались очень дружелюбно. Она пошла передать императрице мое поручение, а я ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила. В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я тут была, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила. Впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост. Я говела на первой неделе. Вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь совсем меня не любит. Через 2 недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мной. Дивьер утверждал обратное. и он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если я поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили. И что будет, с чего умереть от ревности, безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит. Но чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом. А у моего не было этого. Я постилась в первую неделю Великого Поста. Императрица мне велела сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю. Я велела ответить Ее Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь пост. Гофмаршал императрицы Сиверс, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает. Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня очень бронить. Я сказала ему, что не могу поступать иначе. Когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда иговел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшей вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате, и так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчевом шлафроке. Он в этот день принимал лекарства, и еще человек 12 из наиболее доверенных императрицы. Его императорское высочество, недовольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал больше. Когда он сам и все те, которые были возле него, насытили глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, чего мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин, я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое. Он побежал мне навстречу и сказал мне, в чем дело. Меня испугала и возмутила его дерзость. И я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если его тетка узнает. И что трудно, что она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере 20 человек в свой секрет. Все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты. Великому князю стало самому немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра. А я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров, но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновенного. Вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная, так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видев ее еще в этот день, поцеловать ей руку. Она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побронила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом. Она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила во дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах. Потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такой медлительностью, то она его прогонит. Когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руках, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал. Затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь всю просверленную, что все эти дырки направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно, что, верно делая это, он позабыл все, чем ей обязан, что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного, что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына, что он наказал его, лишив его наследства, что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией, что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения, что он мальчишка, которого она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал ей несколько слов. Но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза, она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится. Я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала. Правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала. После чего она нам поклонилась и ушла к себе, очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном наполовину смущенным, наполовину насмешливым. Она была точно фурия и не знала, что говорит. Я ему ответила. Она была в чрезвычайном гневе. Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате. Когда великий князь ушел к себе, Круза вошла ко мне и сказала, «Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать. Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому замолчала. Она сказала, «Мать сердится и бранит детей». А потом это проходит. Вы должны были бы сказать ей оба, виноватая матушка, и вы бы ее обезоружили. Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом ее величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова «виноватый матушка» как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.